этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях историк Александр Дугин. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
И мы продолжим наш разговор, потому что это уже второй визит Александра на нашу радиостанцию. И в прошлый раз речь шла о так называемых сталинских репрессиях. Александр, прошлый наш разговор, в общем-то, прервался на полуслове. По-моему, тогда возник, он не мог не возникнуть, вот этот конфликт по поводу высшей меры наказания в те времена. И были вопросы, на которые вы просто не успели ответить. Поэтому я предлагаю вам продолжить с того места, где мы прервались.
Хорошо. Если вы позволите, Леонид, я сначала попробую объяснить свою позицию по сталинизму, по истории сталинизма вообще. Об этом пишут и писали, и, вероятнее всего, будут писать очень много и долго.
Но конечно.
Мы, как я вижу, собираемся с вами у вас на радиостанции и пытаемся общаться с слушателями, предполагая, что мы независимые, если так можно выразиться, эксперты, которые не являются сталинистами, не являются антисталинистами.
Это вы эксперт, да. Я интересующийся.
Ну, хорошо, будем считать, что я эксперт, интересующийся тоже. Так вот, зачем вообще нужно копаться в этой истории? Извините за глагол «копаться», но потому что многие непрофессиональные историки занимаются не чем иным, как именно копанием в грязи.
Ага.
Меня же больше всего интересуют документы эпохи исторические, которые сохранились, и на которые я пытаюсь в своих рассуждениях опираться. И вообще в связи с этим у меня возникает вопрос, а для чего нужна культура исторического знания? А культура исторического знания нужна не только в нашей стране и не только по истории сталинизма, по одной простой причине, что вот по имеющимся данным, ссылка у меня есть, если кого заинтересует, могу сослаться и привести ее. У нас ежегодно 15% выпускников вузов выезжают за рубеж. По интеллектуальному уровню, по интеллектуальному потенциалу, по данным ЮНЕСКО, Россия спустилась с третьего места, на котором она находилась в 1953 году, на 47-е в наши дни. Это касается в том числе и знаний той истории, о которой мы с вами говорили в прошлый раз и о которой предполагаем говорить сегодня. Почему это происходит? Ну, просто по одной простой причине, что заполнили головы наших слушателей работы авторов непрофессиональных, которые или не имели архивных документов, когда писали об истории сталинизма и о той эпохе, которая связана с именем Сталина, или имели политический заказ. Об этом мы с вами в прошлый раз уже успели поговорить.
Да.
Ну вот, если вы позволите, теперь после такой небольшой преамбулы я позволю
Александр,
себе,
будьте любезны, вот нам пишут, что микрофон поближе.
А, еще ближе.
Да, совсем просто близко.
Вот, я считаю, что во время нашей прошлой встречи мы затрагивали те вопросы, которые были интересны вам, как ведущему хозяину этой программы и нашим слушателям. Но далеко не на все вопросы, естественно, успели отметить. Один из таких вопросов, который касался приговоров к высшей мере наказания судебных и внесудебных органов, существовавших в период конца 20-х, середины 50-х годов. Я даже взял с собой вот два документа, я оставлю их, Леонид, вам, если слушатели не буду интересоваться.
Да, я вас прерву и похвастаюсь. Александр подарил мне свою книгу, которая называется «Неизвестный ГУЛАГ. Документы и факты». Я ее пролистал, и Александр меня сразу предупредил, что это чтение совершенно неувлекательное. Но я знаю, что сборники документов или книги, которые состоят практически из одних документов архивных, совсем, ну, по крайней мере, с хорошим детективом, ну, никак не сравнить. Я с удовольствием вот эти документы. Пожалуйста, извините, что я вас перебил, Александр.
Так вот, во время нашей первой встречи поступало несколько вопросов по поводу высшей меры наказания, которая существовала вот в этот период. И Я пытался привести цифровые данные, но я так вспоминаю нашу встречу, у меня могла невольно получиться какая-то неопределенность, поскольку под рукой этих архивных документов у меня во время первой встречи не было. Сейчас вот я готов прочитать один из этих документов, точнее говоря, выдержку. Первый документ датируется 1 февраля 1954 года. И написан он секретарю ЦК КПСС Хрущеву. Подписан генеральным прокурором Руденко, министром внутренних дел Кругловым и министром юстиции тогдашним Горшениным. По имеющимся в МВД данным, за период с 1921 года по настоящее время за контрреволюционные преступления, подчеркнуто, было осуждено коллегией АГПУ, тройками НКВД, особым совещанием, военной коллегией, судами и военными трибуналами 3 770 380 человек, в том числе...
Сейчас. Продолжают приходить сомнения, что микрофон не работает, что плохо слышно. Сейчас я попробую что-то сделать. Одну секундочку.
Мне говорить ли?
Да, конечно.
Так вот, пока Леонид техническими проблемами занимается, я продолжу цитирование. К высшей мере наказания, еще раз подчеркиваю, за период с 21 по 53 год было приговорено 642 980 человек. 642 980 человек. И есть у меня второй документ, который мне любезно предоставил мой коллега Олег Борисович Мазохин. У него данные примерно аналогичные, но чуть-чуть отличаются. По его данным, за этот же период...
Давайте, Александр, вот так сделаем. Вот, чтобы вы в него говорили, вы чуть-чуть наклоняетесь.
Хорошо.
А он чуть-чуть даже... Вот видите, он отходит.
Нет,
немножко.
Я делаю, что вы говорите.
Так. Вот так.
Хорошо. Значит, данные, которые предоставил мне Олег Борисович Мазохин, охватывают период с 1918-го, не с 21-го, как в документе Хрущева направленном, а с 18-го года. И у него количество осужденных к высшей мере наказания несколько выше. А именно, я... процитирую эту цифру. 862 513 человек.
С 21 по 54.
Вот эта цифра с 18
по 18.
Да, по 21. А у меня в данных хрущевских с 21. Ну, то есть, это вот как раз те цифры. Один из слушателей, звонивший, и просил уточнить, правильно ли написал в своей книжке «Сталин без лжи» Игорь Васильевич Пыхалов, это тоже один из исследователей сталинского периода, он как раз и приводит и ту цифру, которую я первый назвал, и ту цифру, которую я сейчас назвал второй, то есть цифру Олега Борисовича Мазохина. Поэтому это вот то, что касается самой, что ли, трагической страницы репрессий, люди, лишенные жизни.
Да, конечно.
Причем сразу же,
конечно.
Мы с Леонидом, когда готовились к сегодняшней передаче, договорились, что надо подчеркнуть, особо подчеркнуть, что вот контрреволюционные преступления, это знаменитая, пресловутая статья 58 УК РСФСР, соответствующих статей Уголовного кодекса.
Которая в течение вот этого периода менялась. Некоторые пункты добавлялись там и так далее.
Изменения 1938 года, но в целом она вот существовала как преступление за контрреволюционные преступления. Как статья
так,
за
контрреволюционную. Все, со всеми сообщениями по поводу, что не слышно, другие пишут, слышно. Я предлагаю пойти в гости к тем, у кого слышно. Мы сделали все, что я вышел, спросил, мне сказали, отлично слышно. Все, продолжайте, пожалуйста, Александр.
Да, Леонид, вот здесь в связи с этим, я не знаю, мы, наверное, посидим, смотрим смс-сообщение Леонида.
Yeah.
Если будут какие-то вопросы вот по историографии сталинизма, я этот термин все-таки использую, истории сталинизма, я готов буду на эти вопросы отвечать, хотя специально к этой беседе сегодня не планировал этот вопрос, так как времени очень и очень мало у нас. Поэтому я думаю, что в заключении вот этой части нашей сегодняшней встречи необходимо напомнить, что вот свидетелями первой бархатной, оранжевой, как угодно, революции, которая происходила на территории бывшего Советского Союза, продолжает происходить сейчас, были именно мы, россияне. Эта бархатная революция проходила с 91 по 93 год. Ну и чем она закончилась, вы знаете. Трагедией десятков миллионов людей. Казалось бы, за это время должны мы были бы и поумнеть, и наши политические руководители тоже. И вот, в частности, отвечая на вопрос о фальсификации отечественной истории, я напомню, что 15 мая 2009 года президент Российской Федерации принял указ о комиссии при президенте Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. Хорошее, благодарное дело, нужное, необходимое. Казалось бы, работать и работать эти комиссии и пытаться противодействовать всем этим резунам Суворовым, ну и многим другим, так скажем, нашим коллегам или партнерам-злопыхателям. А нет. Тот же президент Дмитрий Анатольевич Медведев спустя несколько лет подписал указ о роспуске этой комиссии.
А я вот об этом не знал.
Да, этот указ также существует, он легко читается и в интернете тоже. Почему это произошло? То есть вот сейчас мы, так скажем, отдельно взятые историки, которые долгие годы работали в архиве, имеем возможность благодаря Леониду донести те знания, которые накопили за это время. Но, к сожалению, у нас нет тех многотиражных изданий, которые есть, например, у Родзинского.
Я хочу еще добавить, что у вас и телеэфира особо нет.
Да, я за все это время был на одном из каналов. Правда, кстати говоря, я-то местоимение не столь принципиально здесь. Юрий Николаевич Жуков.
Последнее время несколько раз всего.
Да, люди, которые работают в архивах и по сегодняшний день. Мы пишем статьи, пишем какие-то интервью даем, где-то выступаем, куда нас приглашают. Какого-то явного противовеса той черной, оголтелой, воинствующей кампании против советского периода, истории советского периода, которая связывается со Сталином, его нету. И вовсе не потому, что обидно, что мы сталинисты. Да не сталинисты мы. Я долгие годы работал в архивах, и я готов на некоторые ошибки обратить внимание тех людей, которые, условно говоря, называются антисталинистами. В частности, Владимира Рожкова, уважаемого, да, Гозмана Леонида.
Который... Но они не историки.
Они позволяют себе выступать.
Да нет, позволяют себе все.
Да.
Позволяют себе все. Но когда... Я об этом говорил уже. Я сам видел на экране телевизора господина Борчевского, адвоката, там, представителя. И он сказал, всем известно, что Ленин немецкий шпион, что он брал деньги у немцев. 52 раза уже доказали все, кому не лень, что не брал, не шпион. Но эта форма обращения всем известна. Как все знают.
Пожалуйста, Алексей. Видите, если вы позволите, есть такой анекдот из среды ВМФовской, военно-морского флота, когда на подводной лодке в плавании находятся старослужащие моряки и молодые. И один из старослужащих, решив пошутить над молодым моряком, говорит: «Слушай, апельсин хочешь, молодой? Апельсин хочешь, молодой?» «Да, конечно, хочу». И так, ехидно улыбаясь в ответ на согласие получить апельсин, старослужащий говорит: «А нету!»
Да, это так, в фильме «Не горюю», да?
Я сейчас вспомнил с разрешения Леонида этот фольклорную часть, только в связи с тем, что а кто может у нас на нашем государственном уровне бороться во имя интересов России с фальсификацией отечественной истории? Я подчеркиваю, на государственном уровне. Ага. Была комиссия. А нету.
Теперь нету.
Да. А теперь нету.
Выходит, что нету
теперь. Это если люди, которые сейчас нас слушают, которые имели или будут иметь к нечто похожему государственному образованию, у меня есть огромная просьба. Мы готовы свои знания и те документы, которыми располагаем, представить ей. Но одним нам бороться с этой могучей черной тучей, которая нависла над всеми нами и успешно нас поливает грязью, очень сложно, согласитесь, да? Один в поле не воин, или наоборот воин, но в исключительных случаях. Леонид, такая маленькая преамбула.
Можно поговорить о съемках документального фильма. Готов продюсировать. А я готов творить, креативить. Деньги где? Деньги!
Леонид, вот если человек, который написал это СМС-сообщение...
Ну, скиньте ваши координаты.
Да, скиньте координаты.
С вами Александр свяжется. Я тут абсолютно... Ну, не... В этой истории я никто. Это вы будете создавать и так далее, и так далее. Пожалуйста, Александр, значит, мы можем теперь перейти к этим, как, помните, ну, у Ильфа и Петрова есть один фельетон, есть у нас легенды сказыки.
Да.
Вот мы можем уже перейти к этому?
Ну, конечно, конечно.
Значит, полным-полно легенд. Ленин был немецкий шпион. Дальше. Сталин лично расстрелял 750 тысяч человек. То есть он днем работал, а ночами расстреливал. Что Сталин встречался с Гитлером где-то там накануне. А дальше. Что там еще? Когда он родился? Кто он был по национальности? Ну, черт знает, сколько этих легенд. Вот когда все с упоением кричат, что... Сталин говорил, нет человека, нет проблем. А господин писатель Рыбаков, который почему-то, когда демократия победила кровавый тоталитаризм, он разучился писать. Ну, так вот интересно получилось у него в жизни. А вот кортик там, вот бронзовая птица, вот этот крош, было хорошо. Господь Бог с ним. Я читал его интервью. Он сказал, это придумал я. Зная Сталина, ну, он со Сталином же в ясли ходил, потом в духовную семинарию и так далее, я решил, что это его цитата. И он придумал сам цитату. А люди, как нам рассказывала Елена Сьянова, которые на Фазиля Искандера ссылаются, как на исторический источник. Бог ты мой. Пожалуйста.
Да, спасибо, Леонид. Ну, вы знаете, вот когда я готовился к нашей сегодняшней встрече, уважаемые слушатели, я посмотрел массу литературы, посвященной именно мифам о Сталине. К ним, к этим мифам, можно относиться по-разному, но я соглашусь с Леонидом целиком и полностью в том, что часть этих мифов, часть, почему часть, потому что, ну, все мифы не могли быть вбиты в наши головы, потому что их очень много. Но вот часть этих мифов, она, к сожалению, стала такими своеобразными стереотипными клише для разговоров. Ну, вот на бытовом уровне. Ну, ах ты опять о Сталине. Ты, ну, сколько же можно? Он кровавый убийца, он убил своего отца.
Да-да-да-да.
И так далее. И вот я сейчас попытаюсь на эти вопросы частично ответить, но хочу заметить при этом, что даже в профессиональной среде историков вот сама тема сталинизма, она сейчас попробую определение поточнее подобрать, она как-то обесценилась. И знаете почему? Вот есть у нас профессиональные журналы, где историки публикуются, именно профессиональные. Там отечественные архивы, вопросы истории, отечественная история, ну и так далее. Правда, их тоже стало значительно меньше, их сократили. Я в один из этих журналов, ну, не буду называть, так скажем, имени этого журнала, пришел с рукописью, посвященную убийству Сталина. Причем не просто с рукописью, которая повторяет предположение Юрия Игнатьевича Мухина, уважаемого мною, например, да, вот, некоторых потом, других...
Там, да. Советник вождя.
Да, да, там, вот. Вот. Это документы, ужас, которые я туда включил, были, ну, совершенно недавно обнаружены в личном фонде Сталина, о котором, если вот Леонид согласится, мы сможем еще сегодня и поговорить специально.
Это ваша воля?
Так вот, я принес эту рукопись, в которой рассматривается новая версия убийства Сталина. И что я услышал в ответ? Ну, опять о Сталине. Сколько же можно? И все. И все. Удалось эту рукопись опубликовать, конечно, не в специальном журнале, а в журнале, который, ну, так скажем, мало читабелен, малотиражен. А вот то, что касается вопросов радиослушателей относительно тех мифов, ну, которые совершенно явные, очевидные и уже, ну, стали чуть ли не аксиоматичными, да, Леонид, я попробую себе сказать. Первый миф, который, ну, хотя бы по хронологии жизни Сталина надо назвать, это день его рождения. 21 декабря, как мы знаем, отмечается или не отмечается день рождения Иосифа Виссарионовича Сталина. Это неправда. Причем это миф, связанный с тем, что 21 декабря был заложен еще самим Иосифом Виссарионовичем. Но в 20-е годы ему было не до того, чтобы какие-то анкеты многочисленные заполнять. И он поручил заполнение своих личных анкет для конференций, съездов, пленумов и так далее своим помощникам. Ну и вот кто-то из этих помощников просто описался, ошибся. Привет. И с тех пор пошла легенда об этом мифе. Но если люди, которые действительно интересуются тем, когда же родился Сталин, я могу процитировать уважаемого, ну, к сожалению, покойного историка Спирина. Он провел большую работу по уточнению.
Александр Фельдман, как говорит один мой друг Сергей Шестов, угомонитесь, пожалуйста. Вы путаете Александра Дугина, евразийца, с Александром Николаевичем Дугиным, историком, который сейчас приходит. Вы знаток у нас.
Нет, я с уважением отношусь к Александру Гельевичу,
так, но я не Александр Гельевич. Так я к нему тоже отношусь, к Александру Гельевичу с уважением. Он имеет право, у него интересные мысли. Но вы разберитесь, где имение, а где наводнение. А потом уже вы что-то пишите, высказываетесь. Вот точно, российская народная забава. Танцы знатоков. Не экспертов, заметьте. Знатоков. Все люди знают. От истории до операции в тылу противника. Все. Извините, но тут нельзя не поправить. Да.
Вот я тогда, Леонид, тоже попробую зачитать СМС-сообщение. Проблема в том, что одни считают, что Сталин расстрелял 150 миллиардов, а вы считаете, что 600 тысяч реальных расстрелянных. Это кто же вам сказал, что мы с Леонидом считаем, что 600 тысяч реально расстрелянных – это мелочи? Наоборот, уважаемые, надо говорить о реальных жертвах, а не тех людях, которым миллиарды или миллионы, как вы пишете, расстрелянных, кажутся мелочью. Я не буду сейчас приводить пример Достоевского с его «Каплей слезы ребенка».
Это вредное высказывание весьма.
Вот, поэтому я попробую все-таки вернуться от эмоций к тем документам, которыми мы располагаем. Времени остается, кстати, немножко до перерыва. Так вот, уважаемый историк Спирин взял в руки метрическую книгу Горийского Успенского собора. Ага. Это то самое место, где, как вам известно, родился Иосиф Виссарионович Сталин. На самом деле, пишет Спирин, Иосиф Джугашвили появился на свет 6-го по новому стилю 18 декабря 1878 года. Поэтому, если быть совершенно правильным с точки зрения знаний биографии Сталина, то день его рождения следовало бы отмечать или просто знать, что относится к 18 декабря 1878 года. Ну и маленькая ремарка. Этот день почитается, по крайней мере, вот на Руси у всех православных, как день Николая Чудотворца, Николы Зимнего, Николая Угодника. И в заключение ссылку дам, которую приводит Спирин, желающим проверить. Это грузинский филиал ГФ, Института марксизма-ленинизма, так он в то время назывался, фонд 8, опись 5, дело 213. Сейчас, кстати говоря, эти документы можно посмотреть вот в том самом личном фонде Сталина, о котором мы, возможно, сегодня поговорим поподробнее. Ну, назову. Это фонд 558, опись 4, дело 2. То, что касается дня рождения Сталина, я сказал все, что хотел сказать. Следующая тема, наверное, перерыв.
У нас полминутки осталось. Просто вопросы, которые представляют интерес, естественно, для нашего гостя, он на них ответит. Выражение вашего мнения, неподготовленного и, кстати говоря, достаточно неинтересного, ну, как говорил герой одного детского произведения, не интересуюсь. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Уважаемые радиослушатели, напоминаю, у нас в гостях историк Александр Николаевич Дугин. И мы говорим с ним. Александр объяснил происхождение термина «сталинизм». Это для удобства. Это только для удобства. Никаких там идеологических подтекстов в этом нет. И сейчас мы говорим о тех мифах и россказнях, и сказках, которые связаны с именем Сталина. Что за эти встречи? По-моему, это с легкой руки Родзинского пошло. Встречи там Гитлера и Сталина, где-то специальные поезда там, 500 тысяч охранников.
Да, Леонид, были такие рассказы, и они до сих пор, эти рассказы, я бы назвал все-таки россказнями, а не рассказами, существуют. Я сейчас о них чуть подробнее расскажу, но для начала я хотел, Леонид, напомнить сейчас нам, всем, и вам, и мне, и нашим слушателям о том, что, ну, по крайней мере, по имеющейся у меня информации, если она недостоверная, то заранее прошу извинения, а если достоверно, то тебе более интересно. Вот сейчас в Госдуму из Совета Федерации передан документ за подписью уважаемых членов Совета Федерации, который предлагает Госдуме, нашему законодательному органу, принять поправки в закон и считать оправдание сталинских преступлений экстремизмом. Да, значит, вот, Леонид, представьте на секундочку, что этот закон уже принят. Вот представьте на секундочку, да, его пока еще нет, но он принят.
Да.
Вот чем же мы с вами сейчас занимаемся?
Нет, сейчас мы занимаемся, закона нет, мы занимаемся всем, чем надо.
Да.
А вот когда... Не, вот желательно бы этих людей по фамилиям знать. Просто мне нужны люди, которыми я готов восхищаться.
Да, Леонид, ну вот я бы с этими людьми с удовольствием встретился бы в вашей студии.
Это было бы очень интересно.
Да, поэтому... Не путайте, уважаемые господа законотворцы, которые предполагают этот закон предложить вниманию уважаемой Государственной Думы. Уважаемые, конечно, господа. Дело в том, что никто из наших коллег, кто занимается историей сталинизмом, ну, исключая, пожалуй, западных коллег уровня почившего в Бозе Роберта Конквиста, не занимаются оправданием сталинизма. Или тех драматических и трагических подчас страниц из истории нашей страны, а пытаются объяснить вот то, что называется скучным словосочетанием, причинно-следственные связи этих трагедий. Ну, не был Сталин идиотом, чтобы просто взять и раскулачить 3 миллиона крестьян. Ну, не был он идиотом, чтобы вдруг прийти к мысли о создании на базе единоличных крестьянских хозяйств крупных колхозов и совхозов. Ну, это отдельная тема. Просто вот, да, мы да, занимаемся да. с Леонидом, по крайней мере, как я вижу, не оправданием сталинских, страниц сталинской истории, трагических и драматических, а объяснением, почему это было. Были 690 тысяч расстрелянных, были приговорены к высшей мере наказания? Да, были. Но почему здесь уж, если возвращаясь чуть-чуть вверх по нашей сегодняшней беседе, не задаться вопросом, господа, товарищи, судари, как угодно, а были ли среди этих людей, приговоренных к высшей мере наказания, действительные террористы, шпионы, диверсанты, ну и так далее?
Нет, то есть... подождите. А люди, которые занимались богоугодным делом, там, например, взял и ограбил кого-нибудь, и случайно бритвой по сонной артерии, или в дом вломился кому-нибудь, хозяин начал сопротивляться, они его зарезали. Это что, тоже жертва репрессий выходит? Вот, Александр, вы согласитесь со мной или нет? Каждое расстрельное дело, вот эти сотни тысяч, надо изучать отдельно. Материалы суда, постановление на арест и так далее, и так далее, и так далее. И никто не говорит, что если выяснится, что по контрреволюционной статье, там, по 58-й, было расстреляно безвинно, да даже, да сколько угодно, это все равно трагедия. Это все равно трагедия.
Леонид, а давайте мы с вами чуть попозже вот закончим с этим и чуть попозже поговорим именно вот о том, о чем говорят сейчас вы, о внесудебных сталинских расправах, об особом совещании, тройках и так далее.
Сейчас я бы хотел вот вам какой вопрос задать.
Мы хотели о встречах с Гитлером-то.
Да.
Вот, значит, пользуясь тем, что Леонид согласился эту тему выделить отдельно, о встречах Сталина и Гитлера, почему я предложил вниманию слушателей вот именно эту часть из многосотенных мифов о Сталине? Почему? Но дело в том, что тема встреч Гитлера и Сталина, она непосредственно связана с Второй мировой войной, с Великой Отечественной войной. Дело в том, что Один из тех писателей, ну да, писателей, конечно, публицистов, может быть, если он не обидится, конечно, это Эдвард Станиславович Разинский, книжка которого до сих пор я специально заходил, смотрел в магазине. «Сталин», последняя книжка, находится на полках магазинов. Вот ее читает, она неплохим тиражом издана, на хорошей бумаге. И вот в этой своей последней работе, хотя не только там, Эдвард Станиславович не стесняется говорить о встрече Сталина с Гитлером, которая проходила в октябре 1939 года. Вот о ней чуть-чуть попробую рассказать подробнее, об этой встрече в кавычках, разумеется. Да. Поскольку вот из последних мифов, которые до сих пор еще живут, это вот этот самый миф о трех встречах со Сталином. Ну, первый миф, его и разоблачать, наверное, не стоит, поскольку это шла речь у дилетантов от истории о встречах в Вене Сталина с Гитлером, ну, тогда еще, конечно, не Гитлером, а Шекельгрубером. В 13-м году в Вене. Ну, этого просто-напросто не могло быть, поскольку вероятность такой встречи была абсолютно минимальной, и разный был уровень, так скажем, Сталина, как подпольщика-революционера, ну и обычного молодого австрийца, который был в это же время в Вене, ну, которым незачем было встречаться, не было тем никаких для соприкосновения. Об этом я не буду говорить. И вторая легенда относится к встрече в 1931 году на Черноморском побережье, будто бы это состоялось, там специальная встреча, там после соответствующих событий в Германии и у нас в Союзе. Но это тоже легенда давно разрушена профессиональными историками. Возвращаться к ней, считаю, нет необходимости. А вот о встрече в кавычках, еще раз повторяю, встреча в октябре 1939 года, которая, как пишет Родзинский, товарищ Сталин и товарищ Гитлер в октябре 1939 года провел эту встречу, стоит остановиться подробнее, на мой взгляд. Почему? Ну, во-первых, вся книжка, многотомник этот, два, по-моему, или три тома Родзинского о Сталине ведутся от лица некоего Фудзи, одного из ближайших соратников Сталина, который был и в камере Бухарина перед расстрелом, который был и с Иосифом Сталином на даче в ночь с 28
февраля. Он не проверял Троцкого, убили или сейчас, нет? Он там в Мексике не был в 40-м?
То есть, ну, это, понимаете, Леонид, писатель имеет право на вымысел. Вот это но право писателя.
Он не должен тогда говорить, что это историческое исследование?
Ну, оставим Эдварду Станиславовичу право решать, что это, историческое исследование, или это не более чем воинствующая галиматья. Поэтому я позволю цитировать дальше Эдварда Станиславовича. 17 октября 1939 года, согласно записям в журнале «Посетитель», Сталин работал в своем кремлевском кабинете. До 22 часов 30 минут. Подчеркиваю, детали, может быть, сейчас кажутся на первый взгляд непринципиальными, но у меня достаточно важны для этого. А следующий рабочий день он начал в Кремле 19 октября в 20 часов 25 минут. То есть для встречи с Гитлером Сталину потребовалось как минимум 46 часов. Это я уж позволил себе посчитать, угу. Ну, чтобы внимание слушателей сейчас на этом не акцентировать. То есть за 46 часов Сталин должен был доехать каким-то образом до Львова, провести эти переговоры и каким-то образом успеть вернуться в кремлевский кабинет. Вот представь себе то время, довоенное, 46 часов, ну, какие бы ни были быстролетные самолеты, извините за тавтологию, но за 46 часов сделать то и другое, конечно, было нереально просто. Что же придумывает Эдвард Станиславович словами своего выдуманного, как он позже признался, персонажа Фудзи? Он решил отправить Сталина во Львов на литерном поезде. Спрашивается, Эдвард Станиславович, ну вы же знаете, даже литерные поезда, они должны находить отражение в графике движения железных дорог.
Обязательно.
Потому что это не так просто, в общем-то. Вы знаете наверняка, как Сталин ездил отдыхать на юг. Ну, не будем сейчас детали пересказывать. Но, тем не менее, значит, вопрос спрашивается, а как же он туда ехал? И с таким многочисленным количеством свидетелей, как же поступил Сталин дальше? И как же Сталин после проведения встречи с Гитлером, с товарищем Гитлером, возвращался обратно? Эдуард Станиславович легко решает и эту проблему. А он обратно летел на самолете. На специальном самолете летел.
Вы помните...
И что же...
Александр, вы помните «Мастер и Маргарита»? Степа Лиходеев.
Да.
Он, наверное, на истребителе летал. Возможно. Да как к черту истребитель?
Но, тем не менее, вот Эдуард Станиславович совершенно серьезно, сознательно эту версию предлагает читателям. И я ему задаю вопрос, ну, заочно, разумеется, Эдуард Станиславович, ну, а где же те многочисленные свидетели, охрана, персонал, который обслуживал Сталина во время этого многочасовой поездки в Львов? Кто встречал его там, как он обратно возвращался, где те летчики, где-нибудь. Есть хоть какие-то свидетельства, хотя бы устные, хотя бы на уровне недостоверного.
Я как читателю устные свидетельства, ну, никак не устраиваю.
Так ответы на этот вопрос содержатся у Эдуарда Станиславовича.
Ага.
А они все были расстреляны.
А, это да, это да. Это
ну, вот забыл. Видите, значит, вот таким образом. Ну, я попробовал все-таки покопаться чуть подробнее и посмотрел. Ну, разрешили мне посмотреть кое-какие документы. Ну, наверное, об этом я попробую написать чуть попозже. Для этого было достаточно посмотреть журнал учета посещений не только кремлевского кабинета, но и посещения сталинской дачи. Тогда бы такой версии господин Родзинский просто бы не выдвигал. А если быть более серьезным, ответ на... то был или не, была или не была эта встреча, дает, как ни странно, директор ФБР Гувер, который доложил тогдашнему президенту Рузвельту о том, что, по его данным, Сталин и Гитлер должны были встречаться в 1939 году, но не встретились.
Понятно.
И потом это уже читателю, который ну, просто знает хотя бы, я надеюсь, многие, большинство наших читателей знают это, в 1939 году был подписан тот самый знаменитый пакт Молотова-Риббентропа, да, о котором историки и профессиональные, и непрофессиональные говорят с разной точкой акцентирования, каким он был политическим документом. Но, тем не менее, представьте себе, что после этой встречи прошло ну, несколько недель. Зачем двум официальным главам государств, было нелегально встречаться во Львове? Ну, зачем? Ну, уж если такая необходимость возникла, они могли совершенно легально встретиться где-то еще. Этот вопрос почему-то не приходит в голову, уважаемый ну, да. Эдуард Станиславович. Это относительно того, вот как формируются мифы. Я позволил себе привести, ну, только вот два примера. С днем рождения и с мнимой встречей Гитлера и Сталина. Есть среди вот этих нескольких сотен мифов, мифы, связанные с Сталином, царским агентом. Там есть мифы, связанные с тем, что он был маниакально подозрителен с точки зрения охраны и так далее, и так далее, и так далее. Может быть, не называя автора, вы позволите мне, Леонид, назвать название этой книжки?
Да, пожалуйста.
Да, книжка в 5 томах, называется она «200 мифов о Сталине». Вот сейчас, когда я проходил книжный магазин, посмотрел 5-й том этой книжечки, Сталин в 1945-1953 годах. Сейчас она в книжных магазинах присутствует. Автора вы узнаете. Ну, просто не велено мне рекламу делать. Называется серия пятитомные 200 мифов о Сталине. Вот, поэтому легко остальные мифы можно посмотреть, проверить их, сомневаться или согласиться с этими, с разоблачением этих мифов. Но хочу отметить, что автор этого сериала – это профессиональный историк наших специальных служб.
Ага.
Вот, поэтому человек пишет не просто то, что ему хочется, как Родзинский, но писателю хочется, он и пишет. А этот человек, он достаточно серьезно относится к своему престижу, к своей репутации, и, зная его как вот популярного исследователя сталинизма, я рекомендую эти книжки почитать, посмотреть. В чем-то, может быть, вы согласитесь, в чем-то не согласитесь. Может быть, мы к нему, к этому автору еще вернемся в процессе нашей сегодняшней встречи. Ну, это если сам Леонид и время позволит.
Если время позволит. Вот, а Константин Семенов, Дугин не историк, Дугин философ. Имеет ли границы человеческой тупости самонадеянность? Выходит, что не имеет, я так предполагаю. Другой Дугин, другой, понимаете? Как там это? Нет, я не Пушкин, я другой. Вы что? Ну, почитайте хоть что-нибудь. Леонид... Хоть что-нибудь, постарайтесь это пропустить. Через то, что у вас между ушами. Леонид... Ну, я даже не смею надеяться на это, но все-таки как брежет надежда. Теперь все-таки я бы хотел знаменитая шифрограмма от 10 января 1939 года.
Да, да, да. Значит, вот...
Что это за шифрограмма? Mm-hmm. И она настоящая, она не настоящая?
Это вот, кстати, вопрос, который, наверное, слушателям надо пояснить, почему вы его мне задали. Задали.
Прошу
задали,
прощения.
Задали.
Прошу прощения.
Задали или задали? Вопрос вы мне задали или задали?
Задал.
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 Задал. Так, значит, Леонид, наверное, слушателям надо пару слов сказать, почему вы совершенно справедливо рекомендуете шифротелеграмму, назвали ее знаменитой. Угу. Дело в том, что на, точнее говоря, не на, а после 20-го съезда партии, который, как известно, проходил в 56-м году, угу, на котором выступал Никита Сергеевич Хрущев, он эту шифротелеграмму использовал.
Ага, и то она... есть, вот это первое упоминание.
Да. И она, эта шифротелеграмма, вошла в историографию сталинизма еще с тех времен. Ну, наверное, надо напомнить нашим слушателям, что доклад Никиты Сергеевича Хрущева, 60-летие которого мы будем отмечать, я надеюсь, в этой студии еще в следующем году, он насквозь ложный. Я... позволю себе повторить то, что говорил во время нашей первой встречи. 61 раз Никита Сергеевич упоминает Сталина и Берию вот в этом докладе. И, как показал наш западный американский не партнер, а друг, товарищ, историк-философ Гровер Фер, все не лживые. То есть вот в этом же докладе Никита Сергеевич цитирует и вот эту самую телеграмму. Шифротелеграмму, точнее говоря. Время, наверное, нам не позволит зачитывать.
Давайте начнем, а там будут новости, продолжим после новостей.
Да, значит, я не буду зачитывать всю эту шифротелеграмму. Ну, слушатели поймут, почему она знаменитая, почему она в докладе самого Хрущева в 1956 году была использована. Об этом мы уже говорили. Значит, шифротелеграмма посвящена, если говорить коротко, тому, что Сталин... ну, не он лично, а ЦК ВКПБ, конечно же, подтверждает разрешение на использование мер физического воздействия при проведении допросов заядлых врагов советской власти. Эту шифротелеграмму Хрущев процитировал полностью и сделал вывод еще один раз о том, что вот какой был кровавый диктатор Сталин, что, значит, он подтвердил, ну и так далее, и так далее, и так далее. В историографии сталинизма есть две точки зрения. Одна из них, эта точка зрения, говорит о том, что это подлинный документ. Вторая точка зрения, ну, назову пока только одного автора, Пыхалов Игорь Васильевич, почему только его одного, просто эта книжка тоже недавно вышла, «Сталин без лжи», и ее можно попытаться найти еще в открытой продаже на книжных полках. Считает, что это шифротелеграмма поддельная. Важно это для исследователей или не важно? На мой взгляд, да, безусловно, важно, поскольку если и эта шифротелеграмма была поддельной, ну тогда уже не 61, а 62 упоминания так или иначе Сталина будут лживыми, фальшивыми. Мы можем отмечать в следующем году не юбилей знаменитого доклада Хрущева на 20-м съезде, а знаменитую ложь Хрущеву, которую он растиражировал по всему свету, ну и к чему это привело, все знают. Тут будет, может быть, интересно одну маленькую реплику, если Леонид позволит, связанную с нашими китайскими товарищами того периода. Среди людей, которые не только с ужасом выслушали эту речь, но и не поверили ей, были китайские коммунисты. Вот об этом, ну, я не знаю, есть сегодня или в следующий раз, если время позволит, я попробую рассказать подробно, постольку, поскольку 56-й год, это был год очередной трагедии нашей страны. И позволю себе маленькую интригу внести в нашу передачу. Никто из вас, уважаемые слушатели, но особенно люди старшего поколения, не задумался о том, ну почему же спустя 3 года Хрущев выступил с разоблачительным, в кавычках, докладом на 20-м съезде партии, а тело-то вождя вынесли не по решению 21-го съезда в 59-м году, а почему только в 61-м году, аж на 22-м?
Мы это оставим на следующий
период? Ну, чего же ждал? Как хотите, как хотите.
То есть, ну, давайте оставим, да, на следующий.
Пока подумайте, почему же...
Конечно,
ну,
это очень любопытно.
Преступник, кровавый маньяк. Вот я вам дал в 56-м. Прошло 3 года. Да, маньяк, та-та-та-та-та-та. Выносите тело, если не место ему там, вы считаете. И в 56-м, и в 58-м, и в 59-м. Не вынесли. А почему в 61-м? Ну, поинтригуем немножко, да, Леонид?
Конечно.
Так
конечно.
Вот, теперь возвращаясь...
К телеграмме, собственно.
Да, к телеграмме. Значит, вот, чтобы вы, уважаемые слушатели, понимали меня, я хочу еще раз использовать некоторые термины из исторической науки. Я еще раз подчеркиваю, я глубочайшим образом убежден, что история – это точная наука. Ну, может быть, не такая точная, как математика, высшая, да, там, начертательная геометрия и так далее. Но наука, требующая доказательств тех или иных утверждений. Каждый человек имеет право на свое... Согласен, я считаю. Дальше ты считаешь что-то, подтверди свое знание. Вот эта мысль, Леонид, и в ваших передачах неоднократно звучала. Я сейчас попытаюсь вместе со слушателями заняться источниковедческим анализом вот этой шифротелеграммы, чтобы понять, фальшивая она или подлинная. Было ли легальным применение методов физического воздействия соответствующими органами в это время, или это была, так скажем, незаконная самодеятельность отдельных его участников? Пока сейчас вывод не будем делать. Попробуем посмотреть, что же тут написано в этой шифротелеграмме. ЦК ВКПБ разъясняет, что применение физического воздействия в практике НКВД было допущено с 1937 года с разрешения ЦК ВКПБ. Правда, впоследствии, все не буду читать, еще раз говорю, она достаточно большая, выдержки. Правда, впоследствии на практике метод физического воздействия был загажен мерзавцами Заковским, Литвиным, Успенским и другими.
Ибо... Это все... командиры в НКВД, которые после смены наркома Ежова на Бирю, они под нож пошли все аккуратненько. И многие из них там, где они, собственно говоря, творили свое.
Сейчас мы к ним вернемся, если вы позволите.
Да пока... Не спрашивайте меня.
Сталин называет 3 фамилии бывших сотрудников, которые понесли должную кару. И далее спрашивается, почему социалистическая разведка, ну и так далее, и так далее. И он подтверждает, Сталин, вот в этой шифротелеграмме от 10 января 1939 года, что необходимо применять этот метод физического воздействия в виде исключения в отношении явных и неразоружающихся врагов народа как совершенно правильный и целесообразный метод.
Ну, еще полминутки, да, у нас осталось.
Значит,
ага,
Леонид, давайте, да, после новостей,
да, давайте
мы
после
вернемся
новостей,
к, да, 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 к источниковедческому анализу, да, этой, да, да, шифры, да, телеграммы.
И главное, что нас интересует, это телеграмма подлинная,
да, да,
фальшивая, или пока еще трудно говорить, выносить определенные, да, выводы.
Покажем нашу кухню слушателям, да, когда мы говорим то
вашу,
или другое.
Вашу. Да. Не потому, что я отказываюсь там от чего-то. Нет, просто я не историк. Поэтому новости на радиостанции «Говорит Москва».
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
У нас в гостях историк Александр Дугин. И сейчас речь идет о шифротелеграмме Сталина от 10 января 1939 года. Мы сейчас пытаемся узнать и узнаем от Александра Дугина, была ли эта телеграмма подлинной, было ли это фальшивкой, или в подлинности этой телеграммы пока есть сомнения. Вот у нас есть три возможных ответа. Пожалуйста, Александр.
Спасибо. Ну, многие слушатели могут задать вопрос. Вообще, что вы взяли за эту телеграмму? То ведь других документов предостаточно. Почему именно телеграмма вам важна? Вот когда я Леониду предложил эту часть нашей беседы провести сегодня, я объяснил. Только для того, чтобы слушатели могли, ну, не профессиональные историки, могли понять, что любой историк должен за свои слова отвечать и подтверждать их документами. Но документами можно подтверждать только подлинными. И вот сейчас мы попытаемся вместе с вами порассуждать, как понять, подлинный или неподлинный тот или другой документ. Ну, вот Фельдман, уважаемый слушатель, он дает ссылку на архив президента, она у меня тоже есть. Спасибо, Александр, большое.
И что? Как говорил один телеперсонаж. Да,
ну, пожалуйста.
Человек... Она есть. Да. Вот вы хорошо, вы знаете.
Так вот, мы взяли с вами этот документ и читаем его, прочитали. Как понять, подлинный этот документ или неподлинный? Потому что Хрущев его применил, а доверие к Никите Сергеевичу после этого весьма и весьма пошатнулось. Так вот, мне удалось посмотреть несколько шифротелеграмм за период после 10 января. Uh-huh. Ну, вот, в частности, шифротелеграмма от 27 января. В том же фонде, нет, в другом фонде совсем, в фонде, личном фонде Сталина. Об этом мы попробуем сегодня еще раз поговорить. Вот это коротенькая телеграмма, которая ссылается на ту самую предыдущую шифротелеграмму от 10 января. Угу. Я ее прочту всю, поскольку здесь всего три строчки. Пишет Сталин, секретарям обкомов, крайкомов ЦК Нацкомпартии. Ознакомьте местных прокурорских работников, осуществляющих надзор за следствием в органах НКВД, с содержанием шифра телеграммы ЦК ВКПБ от 10 января за номером 26-1С, ну и так далее. То есть в этой шифротелеграмме, которая доступна нам, идет... Косвенное упоминание того, что шифра телеграммы была.
10-го.
Да. Но о содержании оригинала в этой шифротелеграмме, которую мы сейчас с вами читали, нету.
Нету.
То мы можем предположить, что в этой шифротелеграмме и шла речь о методах физического действия, а можем предположить, что она шла о чем-то другом, речь в этой телеграмме. Еще один документ, тоже в три строчки, от 14 февраля 1939 года. Тот же Сталин пишет секретарям обкомов, крайкомов ЦК Нацкомпартии. Ознакомьте председателей областных, краевых, республиканских судов с содержанием этой самой телеграммы. Сейчас, извините. Тот же самый фонд РГСПИ, фонд 558 для Фельдмана, опись 11, дело 58, лид 87. Два косвенных упоминания о том, что сама шифра телеграммы была.
Существует.
Да, она должна существовать. Далее я сейчас попробую очень аккуратно произнести следующую фразу, чтобы меня правильно поняли все, а не только Леонид. Леонид всегда понимает правильно. Мне удалось посмотреть подлинник этой шифры телеграммы. Есть две вставки в этой шифры телеграмме, которые можно отнести к вставкам рукописным, сделанным рукой Сталиных. Слово «заядлых агентов» и слово «заклятых врагов» вписано Сталином, будто бы. Хотя почерковедческая экспертиза этого не проводилась. Авторы, которые считают, что шифры телеграммы фальшивые, ссылаются на то, что в рассылке, ну, рассылка телеграммы, это кому телеграмма рассылалась, упоминаются на все секретари ЦК Компартии, там, представители органов НКВД на местах и в центре. Однако это подлинник говорит совершенно другое. Что из всех секретарей обкомов, крайкомов ЦК Нацкомпартии эта шифротелеграмма была направлена только в Пензенский обком. Почему? Сейчас мне на этот вопрос сложно ответить. Но это рассылка,
вы знаете. Но только в Пензенске
да. по рассылке. Она была направлена в НКВД, она была направлена в Верховный суд Союза, Верховный суд Российской Федерации, но не во все обкомы, еще раз подчеркну, а только в один. То есть аргумент сторонников того, что это была фальшивая шифротелеграмма только потому, что на местах ее нет, он, ну, серьезными историками не может быть принят во внимание, потому что и искать их во всех обкомах не надо. В рассылке секретные документы, это уже авторы решают, кому его посылать. Они решили только в Пензенский обком отправить.
Ну, там, очевидно, был
да, вот самый, это вот самый то, что касается процесса, значит, поисков ответа на вопрос, подлинный или неподлинный. Значит, сомнителен аргумент сторонников того, что это фальшивка. Но идем дальше. Работа эта еще не закончена. Я думаю, что придется посмотреть вот как раз в архивах, которые, насколько мне известно, хранятся в Государственном архиве Российской Федерации на Пироговке, фонды Верховного суда и прокуратуры Союза и Российской Федерации. Вот после этого мы с вами сможем вернуться к ответу на вопрос, который мы поставили и которому так много времени уделили сегодня. Фальшивый документ или не фальшивый? Теперь я позволю себе в заключении еще один документ привести, который, на первый взгляд, свидетельствует о том, что это документ подлинный. То есть мы историки не сталинисты, еще раз, и мы не историки антисталинисты. Мы просто историки профессиональные, которые, вне зависимости от своих симпатий или антипатий, мы должны быть убеждены, какой это документ. Так вот, это я зачитываю письмо Абакумова, тогдашнего министра МГБ.
Это уже после войны.
Да, это послевоенный. Он пишет 17 июля 1947 года Сталину. Вот тоже небольшое, я позволю себе прочитать. Вы потом поймете ход, логический ход мыслей, приводящий к тому или иному выводу профессионального историка. Что пишет Абакумов Сталину? В отношении изобличенных следствием шпионов, диверсантов, террористов и других активных врагов советского народа, которые нагло отказываются выдать своих сообщников и не дают показаний о своей преступной деятельности, органы МГБ в соответствии с указанием ЦК ВКПБ от 10 января 1939 года применяют меры физического воздействия. Есть сноска, не буду задерживать слушателей на этом, есть официальная сноска. Так вот, вот сейчас мы с вами вместе находимся на распутье. Какое решение нам вместе принять по поводу этой шифры телеграммы, зная ту информацию, которую мы имеем сейчас? Угу. Я считаю, что сейчас, вот, ну, сегодня у нас 11 октября 2015 года, нам сейчас преждевременно делать какой-то вывод. В источниковедении это называется вот процесс внешней и внутренней критики источника. Если время позволит, мы с Леонидом об этом можем слушателям доложить чуть позже. Но пока нет. Пока нет.
То есть пока
да.
нельзя категорически Конечно. Утверждать ни того, ни другого.
И вот, да, и когда мы с Леонидом о чем-то говорим, или особенно говорим слушателям, что я считаю, я историк считаю, или он, как ведущий, считает, мы готовы свою точку зрения подтвердить аргументированно. К сожалению, вот многие наши коллеги, ну, если Леонид позволит и не обидится, я назову всего-навсего одну фамилию. Человек, который на этой радиостанции тоже выступал, «Россиевед» Игорь Чубайс, Игорь Борисович Чубайс. Но вот, на мой взгляд, он свою репутацию подорвал вот этими бесконечными утверждениями о многочисленных, многомиллионных жертвах и так далее, и так далее. Ну, ничем это не мотивируя, кроме ссылками на Роя Александровича Медведева, на Александра Исаевича Солженицына, на Рыбакова, на Конквиста. Ну, то есть, вот у историков это ничего, кроме улыбки, вызвать не Конечно. Может. Ну, Леонид, ну вот это пока все. Я мог продолжить приводить примеры определения, вот сейчас скучный термин произнесу, репрезентативности источника. Вот то, чем мы пытались с Леонидом заниматься вместе с вами, уважаемые слушатели, вот после новостей, это пример того, как проводится внутренняя и внешняя критика источников, вызывающих сомнения у историков.
Кстати, один слушатель пишет: да вы, я уже засыпаю, меняйте тему, ублюдок. Ну, не читать надо уметь.
Нет.
Ладно, это вы все вежливые, я нет. Читать надо уметь, понимаешь? А если не хочешь и не умеешь читать... Не лезь, не ввязывайся. Радзинского читай там, я не знаю, этого. Как у нас там еще есть историки? Соколов. Да, слушай, ну, за как... всю жизнь не перечитаешь. Хотя ты от своей злости раньше помрешь, боже. А, ну, это я как врач-общественник говорю, конечно, так. Диагноз на расстоянии. А, дальше, вот хотелось бы, конечно, чтобы вопросы были, но... Редко вот историк, серьезный историк с нами говорит. И у меня вот к вам какой вопрос. Хотя хотелось бы уже дать слово нашим слушателям. Что вы можете сказать о личном фонде Сталина? Вы работаете там уже, Александр, как вы говорите, несколько лет.
Да.
Что это такое, пожалуйста, расскажите нашим слушателям.
Да, значит... Личный фонд Сталина. Мы об этом говорили во время нашей первой встречи. Да, действительно, я несколько лет, вот мне повезло, так получилось, что как только этот фонд перешел из архива президента в РГСПИ, Российский государственный архив социально-политической истории, мне довелось с этим фондом знакомиться. Совсем недавно, где-то вот... В начале лета было получено разрешение называть этот фонд, его фонд, описи и так далее, пользоваться в статьях, выступлениях, документов этого фонда со ссылками на него. Вот я сейчас назову для интересующихся историей нашей страны фонд Сталина, этот фонд номер 558, опись номер 11. Ну, с тем, чтобы не рассказывать подробно о всех этих делах, я дам краткую характеристику только. В этом фонде, еще раз повторю для интересующихся, фонд 558, опись 11. В этом фонде, который так называется, личный фонд Сталина, 1692 дела, плюс 2 дела литерных, не буду сейчас говорить о том, что это такое, и 14 дел свободных. То есть, вот в общей сложности более 1700 дел. Ну, можете представить, что это такое, да, по объемам. Позволю краткую характеристику только дать этого фонда. Ну, конечно же, это не весь фонд, а только часть того фонда, которая может быть названа личным фондом Сталина. По целому ряду причин. Но, тем не менее, переданный фонд... Среди документов, среди дел этого фонда находятся документы, которые представляют и еще долго будут представлять интерес для профессиональных исследователей, для читателей, которые будут потом книжки читать. Я могу назвать ярчайший пример вот, использования документов этого фонда, еще раз, вернее, точнее говоря, повторить, на реализацию этих документов, повторить то, что мы говорили с Леонидом во время нашей предыдущей встречи. В этом фонде хранится личная история болезни Иосифа Виссарионовича Сталина. Личная. Никто из исследователей, которые смотрели ее, по крайней мере, не ставит под сомнение вопрос, сейчас скажу скучное слово, о репрезентативности, о достоверности этой болезни. Ни левые, ни правые исследователи... Профессиональные историки все давно уже согласились, что это подлинная история болезни. Вот. И еще раз слушателям хочу напомнить. Эта история болезни, конечно, далеко не каждому доступна сейчас. Ну, вот человек, например, захотел почитать историю болезни Иосифа Виссарионовича Сталина, да? Не надо идти в архив, не надо писать письма, не надо просить, чтобы вам дали это дело. Все равно не дадут теперь уже. В этом году, по крайней мере, это точно не дадут. Зайдите в книжный магазин, посмотрите автора, которого зовут Иван Иванович Чигирин. Иван Иванович Чигирин. И книжка его называется «Отец». У него не одна вышла, есть еще белые и серые пятна истории. Но вот в этой книжке «Отец» опубликована вся эта история. Иван Иванович в свое время повезло, мы об этом уже говорили. Ему разрешили, совершенно легально, он ничего не нарушал. Пользоваться этой историей, он взял ее, переписал и опубликовал. Это вот то, что касается фондов. Ну, кроме всего, если характеризовать этот фонд, очень интересная шифра телеграммы, кстати, с которой мы сейчас и работаем. Справки ОГПУ НКВД, иностранного отдела ОГПУ, Главного управления госбезопасности НКВД и так далее, и так далее, и так далее. И есть, вот это так, что называется, для интереса, есть отдельное дело, номер не скажу, потому что сам с ним сейчас работаю, пока не скажу, с компроматом на высших руководителей партии правительства того периода нашего, довоенного. То есть и это тоже там есть. В частности, о том, что Никита Сергеевич Хрущев, всеми нами любимый и уважаемый, в молодые годы, в начале своей партийной карьеры, был явным троцкистом и не скрывал этого. Но это так, к слову, о том, о чем мы пытались сегодня только начать говорить, по поводу ухода из жизни Сталина и Берия. То есть этот фонд, его смотрят исследователи, вот, но, скажем так, его смотрят только специалисты. Но, тем не менее, он есть, он доступен, и с ним надо работать. Не надо забывать о том, что есть фонды и сейчас, которые введены в открытые обороты, которые, ну, я не знаю, почему. Почему-то широко не используются.
Так, Александр, я думаю, что я задам вам последний вопрос.
Последний вопрос.
Чтобы было время у нас слушателей, как это называется, задать свои вопросы. Ну, я подчеркиваю, вопросы. Вопросы. А мой последний вопрос. Юрий Николаевич Жуков у нас об этом говорил, но немножко вскользь. Так называемое политическое завещание Ленина.
Ой, да. Ну, я понял. Сейчас я попробую тогда с тем, чтобы сэкономить время и чтобы слушатели могли, наверное, да, поругать нас или меня, или еще кого-то там похвалить. Отослать слушателей не к своей какой-то информации, а сказать, что есть в МГУ, в Московском государственном университете один, ну, на мой взгляд, подвижник, доктор исторических наук Сахаров. Угу. Валентин Александрович. И вот в 2003 году Сахаров опубликовал аналитическую книжку, но ее надо вообще по большому счету назвать не книжкой, конечно, он меня простит, надеюсь, а монографией под названием «Политическое завещание Ленина. Реальность истории и мифы политики». Вот если слушатели, ну, как, например, господин Фельдман, интересуются историей действительно, а не ярлыками воинствующей некомпетентности, которые навешиваются некоторыми лжеисториками, а подлинной историей, ну, поверьте мне, почитайте книжку Сахарова, я еще раз с разрешения Леонида ее назову.
Пожалуйста.
«Политическое завещание Ленина. Реальность истории и мифы политики».
А инициалы?
В.А.
В.А.
Да, Валентин Александрович. Угу. Так вот, для тех, кто не захочет эту книжку искать на полках или заказывать ее через интернет, в Озоне там или еще где-то, могу просто коротко рассказать о том, как, не буду рассказывать, а к каким выводам пришел этот высокопрофессиональный квалифицированный специалист. Он пришел к выводу о том, что завещание, которое вошло в литературу как завещание Ленина, его нельзя называть завещанием. Это не более чем записки, которые писала Крупская. Писала с кем-то или с чьим-то участием, но вовсе не под диктовку своего мужа, сильно больного. И автор показывает и пытается доказать, на мой взгляд, достаточно уверенно. Это на диктовке, которые не Лениным были исполнены, а по стилю написания они скорее принадлежат Троцкому, а не Ленину. Причем автор доказывает на основании документов, что все то, что инкриминировало Сталину, было известно руководящему партийному ядру в 22-23 годах. И никто тогда их не считал из знакомых с этими документами завещанием Ленина, тем более столь важным, столь определяющим для политической карьеры там, Сталина, Бухарина, Троцкого. Ну, это был один из рабочих документов, который был, который мог не быть. И никаких подтверждений официальных того, что это принадлежит Перу или просто авторству Ленина, нету. И вот эти 700 страниц, может быть, мое сейчас вот утверждение покажется многим странным, но, тем не менее, не я это писал. Почитайте Сахарова вот эту книжку «Политическое завещание Ленина», и вы вправе будете принять решение. Валентин Александрович.
Валентин Александрович Сахаров, автор этой книги.
«Политическое завещание Ленина. Реальность истории и мифы политики».
Александр, когда у нас тут несколько раз был Юрий Николаевич Жуков, он говорил, что вот эти вот знаменитые работы Ленина, которые там якобы против Сталина, как там реорганизовать рабкрин, да, лучше, меньше, да лучше. Выяснилось, что он их физически не мог писать. Ну, он в этот момент есть его дело медицинское. Врачи пишут, очнулся утром, ничего никого не узнал, и вот.
Ну, я глубоко уважаю Юрия Николаевича Жукова, мы с ним часто в архиве встречаемся, но я практически то же самое сказал, но другими словами.
Да,
я чуть-чуть помягче.
Есть детали, которые,
ну, так скажем, вот в этом исследовании, ну, они просто, я считаю, так же, как в свое время Добрюха писал пасквили о Ленине, не имея на то никакого абсолютно права. Вот он, кстати говоря, один из наших, ну, я не знаю, я бы его не назвал, конечно, коллегой своим, но он писал о том, как убивали Сталина, Добрюху я имею в виду. Вот примерно на этом уровне, как кому-то нужно было показать, что это было действительно написанное политическое завещание, эти работы, о которых вы сказали, как режь, говорит, рабкрин, там лучше, меньше, да лучше, и так далее, да. А на самом деле так не было. Вот Добрюха, к слову, написал эту свою книжку, да, и вот в самом начале говорит о непорядочности личной жизни Ленина. Ну, ради бога, к Ленину можно по-разному относиться и тогда, и сейчас. Ну, уважаемый автор, ну, ты пишешь такие вещи, не буду цитировать, да? Ну, ты хоть чем-то это подтвердить можешь? Но ведь нет! Это по поводу чистоплотности некоторых исследователей. Так уж, реплика невольная.
Так, соответствует ли реальности книга Юрия Жукова «Иной Сталин»? Ну.
Да, вот это вот, вы знаете, если бы меня...
У меня такое впечатление, что я не читал, но соответствует ли.
Да. Леонид, вот спасибо большое за этот вопрос, поскольку достаточно часто приходится пытаться помочь людям заинтересованным вот разобраться в том, а вообще столько написано о Сталине, а что читать-то ведь? Чему верить-то вообще? Ну вот как? Таких передач, как ваша, ну, наверное, очень и очень мало, к сожалению, глубочайшему. Наверное, потому что эту комиссию Дмитрий Анатольевич решил распустить, им же самим созданную, я имею в виду, по борьбе с фальсификациями истории. Некому этим заниматься. Так вот, как обычному читателю пришел в магазин, да, ну, книжки сейчас достаточно дорогие, там 300, 400, 500, некоторые даже выше стоят, не каждый может себе позволить купить. Ну, напоминаю, есть интернет, можно скачивать. Я позволю себе смелость, не всех, конечно, назвать, но некоторых авторов, вот книги которых, если вы увидите, надо брать сразу же. Вот увидели фамилию, да, и берите. Ну, давайте упоминали того, кого упоминали уже, еще раз напомню. В.А. Сахаров. Книжки. Читайте. Не пожалеете эти деньги. Юрий Николаевич Жуков. Вот столько человек сделал для борьбы. Для борьбы с лжеисториками. Ну, поклон ему еще раз, Юрий Николаевич. Земной вам просто. Среди молодых авторов...
Пыхалов, я думаю.
Да, нет. Я еще, знаете, чтобы не забыть, а то ведь обидится. О молодых чуть попозже. Юрий Васильевич... Емельянов, который был у вас.
Он у нас часто бывал.
Да, Юрий Васильевич Емельянов.
Осталось до новостей буквально 5 секунд. Следующие полчаса вопросы. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
У нас в гостях историк Александр Дугин. И, пожалуйста, сейчас ваши вопросы. Я еще раз повторяю, вопросы. Потому что у нас в гостях эксперт. И большая просьба, времени не очень много. Формулируйте четко свои вопросы. По коду 495-7373-948. Здравствуйте. Ваш вопрос.
Добрый день, Вадим, Подмосковье. Я очень внимательно вас слушал, благодарен за передачу. И вот такой вопрос чисто из современности. Почему вот этот слой грязи постоянно у нас вот в сознании, в нашем массовом присутствует, и очень мало центральных масс-медиа, вот передач действительно правдивых, каких-нибудь ток-шоу, всегда превалирует вот этот вот взгляд 20-го съезда либералов, все. Почему объективный взгляд не может пробиться? Кто блокирует? Как-то хоть есть какие-то теории? Или... Спасибо за ответ.
Здесь только Google. А мне отвечать-то?
Да, пожалуйста, конечно.
Спасибо за вопрос. Ну, вы знаете, я бы на вашем месте не к Леониду этот вопрос адресовал, не к радиостанции и не ко мне тем более. Этот вопрос вот надо адресовать как раз в администрацию президента, я так думаю. В свое время, еще раз повторю то, что мы говорили в начале передачи, была создана... специальная комиссия по борьбе с фальсификацией отечественной истории. Так я ее коротко и не совсем точно произвожу. Но, к сожалению, тогдашний наш президент эту комиссию позволил ей поработать года два и прекратил ее существование. Почему, от чего это произошло? Ну, я еще раз повторяю. К сожалению, не к нам вопрос. И поэтому... Ну вот, те люди, которых я назвал, ну и ваш покорный слуга тоже, мы вынуждены вот так вот самостоятельно пробивать то, что удается наработать в архивах. Какой-то организационной помощи, уж тем более финансовой помощи, нету. Я в качестве примера могу вам один, извините за тавтологию, пример привести, как вот делается история, ну, непредвзятая, скажем так. В свое время нам пришлось задаться вопросом о том... подлинное или письмо Бири, которое он написал из бункера Московского военного округа после ареста.
После ареста, да?
Да. Вот казалось бы, ну как, вот я читаю, мне кажется, оно подлинное. Другой человек подходит и говорит, да нет, оно не подлинное, оно фальшивое. Ну, естественно, что пришла пора в то время провести почерковедческую экспертизу, дабы, так скажем, снять этот вопрос. Ну вот, чем все закончилось? Ну, закончилось тем, что... одному из профессиональных историков пришлось заплатить свои собственные деньги за эту экспертизу. И все. Сейчас на повестке дня стоят аналогичные вот, виды работ, которые будут определять достоверность, или еще раз скажу это слово скучное, репрезентативность других источников, которые по нашей теме, о которой мы сегодня вот говорим и рассказываем вам, будут анализироваться. Но вот приходишь, ну, я не могу себе позволить платить там деньги, измеряющиеся суммами с тремя нулями. Ну, не могу. И с четырьмя, тем более. Но они нужны. Они не мне лично, чтобы сходить в магазин, купить продукты, да? Они нужны для экспертизы. Нету органа, я ответственно...
Подождите. Александр, я верну вас к письму Берии, написанному якобы после того, как его посадили. Фальшивка или нет?
Ну, позвольте, Леонид, на этот вопрос ответить отдельно. Ладно?
Хорошо.
Так вот, я слушатель, который задал вопрос, говорю, что поэтому, к сожалению, нет у нас органа, которому вот вы сейчас, задавая вопрос, когда позвонили на радиостанцию, говорит, Москва, которому этот вопрос можно переадресовать. Ну, нету. Или, может, я его не знаю, потому что давно уже не нахожусь на государственной службе. Или Леонид не знает. Ну, нет такого органа, который приходит, в который ты приходишь и говоришь, вот то-то, 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 то-то. В свое время был в Госдуме, по крайней мере, Виктор Иванович Илюхин, царство ему небесное, да? Вот он показывал, доказывал, объяснял. Он, может быть, ошибался. Но вот в качестве примера уж, если Леонид головой согласно кивнул, проходил под его руководством у него там в Госдуме круглый стол, посвященный пресловутой Катыни. Не будем сейчас говорить, кто прав, кто не прав в этой Катыни, но Виктор Иванович, как, ну, действительно, порядочный человек, политик крупный, он пригласил польских коллег, польских историков принять участие в этом своем заседании. Книжка есть, она, кстати, и у меня до сих пор есть, «Круглый стол» Илюхина. Но ведь ни один поляк вообще не приехал.
Это не политическое мероприятие, где надо махать флагами, кричать лозунги, кого-то выдвигать, снимать, там, голосовать за кого. Это обычная рабочая встреча историков. Но ни один поляк не приехал. Как это расценивать? Или уж если вот об этой польской теме говорить. В свое время мне вот довелось в Государственном архиве Российской Федерации работать с фондами, относящимися к русско-украинско-польской войне 21-го года. Может быть, это напрямую к теме нашей передачи не относится, но вот этот сюжет мне сейчас в голову пришел. Я его расскажу вам, отвечая на ваш вопрос. Мне, когда я готовил статью по этому трагическому поражению нашей и украинской армии в борьбе с поляками, попались документы, связанные с теми военнопленными, которые оказались у нас, поляками. Военнопленные у нас, поляки. Ну, тоже трагедия, мы же понимаем, да? Наших там сгнобили несколько десятков тысяч, втухали, да? И до сих пор никакого памятника почему-то нет.
Да и не признают.
Дочь. Даже, да, не признают. Вот. Хотя сами признают, что несколько десятков тысяч погибло. Ну, так вот, это коттедж не будем пока трогать. Вот нашли списки, несколько, я сейчас не помню, сотен или даже тысяч человек, просто фамилии, имя, отчество, откуда родом, польские военнопленные, которые были в то время здесь, в России, в Российской Федерации, после этой войны, которую мы проиграли позорно. Я думаю, ну, кому эти списки предложить? Ну, наверное, родственникам, тем, кто же вот внукам, там, да, правнукам, да, этих...
Да, поляков.
Поляков, да.
Конечно.
Ну, что мне оставалось делать? Я взял, зашел в Mail.ru, посмотрел адрес электронного посольства Польши и написал, вот изложил то, что излагаю вам. Ни звонков, ни ответов, ни приветов. Это вот по поводу того, что наука, особенно вот эта кантынская ее часть из истории сталинизма, она стала не столько частью научной какой-то работы исторической, где каждый историк имеет право ошибаться, соглашаться или не соглашаться с мнением коллег, а она стала, к сожалению, политической проблемой.
Нет, вот. Это какая-то карта в политической игре, конечно.
Вполне возможно. Ну, то есть, вот я вам рассказал о поляках, которые были у нас здесь, которые получали, кстати говоря, жалования, труд армейца официально, эти польские военнопленные, а наши пленные ничего не получали, кроме китка, кипятка в банке из-под тухлой какой-то тушенки. Больше они умирали сотнями там. Ну, ладно, не буду пока об наших пленных там.
Ну, нет, но вот это вот отдельная совершенно тема, и она действительно стала политической игрой, потому что, казалось бы, рассекретить документы, созвать историков наших, польских, английских, американских, и давайте, но до тех пор, пока засекречены документы по Катыни, почему засекречены до сих пор, любое исследование нормальное, с рассекреченными документами, кворум историков, и если да, то тогда есть за что просить прощения, а вот ежели нет, тогда возникает колоссальное количество вопросов. По коду 495-7373-948 ваш вопрос Александру Дугину. Здравствуйте.
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 Ну, у меня вопрос к вам как к профессиональному историку. Вот. Предыдущий слушатель рассказывал, что вот либералы каким-то образом задевают Джугашвили. Но на самом деле вся эта история началась на 20-м съезде.
Значит, Вопрос.
Ну, я задаю. Значит, разоблачение Культова сделали коммунисты, Центральное политбюро, значит, вся, весь Советский
Союз. Я вас отключу сейчас.
Все это принял, и никто никаких
подозрений сейчас,
против этого не имел.
Я сейчас вас отключу, потому что
отключай.
У меня столько времени, плевать на меня. Вы у слушателей. А, ну, сам себе и хорошо. Человек про предыдущего слушателя. Мы слышали предыдущего слушателя, но его вопрос был дан обстоятельный ответ. Будьте любезны, пожалуйста, кратко формулируйте ответ Александру Дугину. 7373-948. Здравствуйте, ваш вопрос.
Здравствуйте. А вот, Александр Николаевич, вот вы сказали о дне рождения Сталина, что он 18 декабря родился. А год что, тоже вот...
Восьмой.
79-й, 78-й, вы
сказали. Да, 8-й, я не оговорился. 1988 год.
Так, он на год раньше, оказывается,
родился. Да, да, да. Спасибо.
Ну, так и будет, и что же, так или будет по новой дате меняться?
Ну, это вопрос к родственникам, Иосиф Виссарионович. Они сейчас, слава богу, живы, здоровы. Угу. Вот,
большое спасибо за ваш вопрос. А, академик Бехтерева сообщил, что ее отец поставил Сталину диагноз «паранойя». Я могу всем диагнозы поставить. У меня это запросто. Совершенно. И что? Она ей папа рассказывал. А может, не рассказывал. А может быть, рассказывал, да не то. Вот это вот устные свидетельства. Александр, ну, прокомментируйте это, пожалуйста.
Ну, я не знаю, если, Леонид, мы с вами вот в оставшееся время будем комментировать подобные вопросы, нам не хватит всё. Времени для 7-3, серьезных вопросов.
7-3-7-3-9...
Давно разоблачена эта утка уже.
7-3-7-3-9-4-8, пожалуйста, ваш вопрос.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр, у меня вопрос такой. Что вы можете сказать про 10 марта 1953 года?
А почему вас интересует 10 марта? Если
а ну, тогда будет ясна смерть Сталина.
Да нет, ну, мы, знаете, вот когда готовились с Леонидом к нашей сегодняшней встрече, думали, что такие вопросы возникнут, но мне кажется, что надо начинать не с 10 марта, а с 28 февраля рассказ о событиях.
Давайте это отдельной темой сделаем.
Я готов отвечать на ваш вопрос.
Я могу сказать...
Не хватит мне 10 минут.
Да еще. Я могу сказать... то вы работаете, вы знакомы с этой темой, скажем так.
Да, я знаком с этой темой.
Все. Тема о возможной насильственной смерти Сталина и Берии. 7373-948, здравствуйте.
Добрый день, хотел вопрос задать вашему ведущему.
Пожалуйста, задавайте.
Алло, слушайте меня, да?
Вы уже потратили 15 секунд.
Хорошо. Значит, смотрите, мне глубоко наплевать на все фантазии о Сталине. Когда он родился, где он родился, кто у него был отец. Вот скажите, я родился среди репрессированных, раскулаченных и побывавших в плену. Чаще всего, естественно, по вине военачальников. Вот я приехал в 64-м году...
Будьте любезны, вопрос.
В село родителей. Там колхоз, беднее некуда, и это самое, работа такая. До обеда лошадь запрягаем, после обеда запрягаем.
Так, значит, будьте любезны, пожалуйста, задавайте вопросы. Когда у нас будет объявлена передача, где вы должны будете делиться своими воспоминаниями, я так вам и скажу. 7373-948, здравствуйте.
Добрый день, вопрос. Леонид Александр.
Здравствуйте.
А у меня всегда этот вопрос, почему вы всегда сравниваете Сталина, Троцкого и Ленина? Именно Троцкий был послан из Америки банкирами, чтобы начать войну гражданскую. Ленин
вопрос.
Очень испугался.
Вопрос.
И он был связан именно с банкирами.
Так, я еще раз повторяю вопрос. А то, что там евреи, Троцкий из Америки, еще откуда-то, я поддерживаю версию, что был проект, связанный с Троцким. Сталин этот проект... полностью проект англосаксонский, сделать Россию вот тем, чем они ее всегда хотели сделать. И Сталин не позволил им это сделать. Это да. Но будьте любезны, вопрос задавайте. 7373-948. Здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Почему нынешние вышестоящие органы очень большие позволяют себе... вести себя неадекватно по отношению к нашей истории, ничего не создав в нынешнее время. Вот что мне...
Спасибо. Спасибо за вопрос.
Я не знаю, кому...
Ну, не историку, конечно. Конечно, конечно. Не историку... нет. Александр Кентукки, вы простите, но времени мало. 2 часа – это очень мало времени. И то я считаю, что сегодня Александр нам столько рассказал, из того, что мы не знаем, из того, что имеет отношение к реальной истории. 7373-948, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, вопрос.
Здравствуйте, интересно, я чем дозвонился. Скажите, пожалуйста, я тоже так интересовался поверхностно, связь Сталина и Гурджиева. Вот что вы об этом знаете?
Ну, я не знаю, что на это отвечать.
Я считаю, что ничего.
Да нет.
Не, мистика, вот товарищ Сталин, я так предполагаю, судя по тому, что я о нем читал, не был склонен к мистике.
Да нет, нет, ну это если кого интересует вот подобный жанр вопросов, который сейчас прозвучал, Это вот, пожалуйста, тайный советник вождя. Почитайте книжку.
Да, Успенский. Да, да, Успенский. Некий книжку. Успенский, да. Но я бы не советовал, честно.
Ну, я вот посоветовал, чтобы примерно в этом стиле. А можно я на один вопрос отвечу?
Пожалуйста, конечно.
Потому что, если вы позволите, да?
Да, да, естественно.
Это вот вопрос, связанный с экономическим совещанием 52-го года.
Пожалуйста.
Да, вот многие вопросы, которые к нам приходят здесь на сайт, да, на смс-ки, вот все, что Леонид мне разрешает читать, а некоторые из них и вот такое имеют в виду содержание. Что вы знаете об экономическом совещании 52-го года? Но об этом совещании, Леонид, если честно говорить, можно говорить отдельно. Но вот то, что я могу сказать...
И опять 2 часов не хватит.
Нет, наверняка. Значит, коротко. Многие историки и публицисты, и писатели-историки, и историки профессиональные считают, что последние годы жизни Сталина, вот 51-52 год, ну, естественно, несколько месяцев 53-го, были в основном годами и месяцами доживания пожилого человека. То есть человек, который отошел от активной политики, внешней и внутренней, человек, который свои полномочия руководителя страны переложил на плечи ближайших помощников Булганина, Берия, Хрущева, Маленкова. А вот у меня есть документы, но это не то, что я их открыл, я просто попробую напомнить эту страничку истории, она общеизвестна, но забыта напрочь почему-то, о том, что экономическое развитие нашей страны, особенно в 30-х годах, целиком и полностью было зависимо от волевых решений центральных органов. Сначала партийных, ЦК ВКПБ, а потом и советских, Совет народных комиссаров. Ну, кто руководил ими, вы прекрасно помните, я надеюсь. Так вот, если первая пятилетка, и особенно вторая пятилетка, плохо ли или хорошо ли, с провалами, как пишут некоторые историки серьезными, в частности, Олег Витальевич Хлебнюк об этом пишет, прошли. Но они прошли, они дали результат. И многое зависело от того, какой валютой расплачивался Советский Союз за ту промышленную помощь, которую нашей стране в то время оказывали ведущие страны Запада. Прежде всего, конечно же, Соединенные Штаты Америки. Но это были не, так скажем, не спонсоры. Это были не добровольные пожертвования. Это еженедельно наши корабли с десятками тонн золота пересекали океан или туда, или в основном они ходили в Лондон. Так вот, я сейчас попробую рассказать совсем немножко о том, чем был советский рубль в довоенные годы, чем он был в военные годы, что было после войны, если позволите, Леонид.
Да, да, да.
И что должно было произойти. Так вот, к 1937 году, советский рубль был привязан самым тесным образом к доллару Соединенных Штатов Америки. Раньше за доллар американский давали приблизительно столько же, сколько сейчас мы с вами за его платим. 53 рубля. После войны ситуация изменилась. И за доллар платили 14 рублей. И в то время Сталин, занимаясь вопросами экономики на даче, будто бы отдыхая, разработал план дедолларизации советской экономикой. И не только советской, но и тех государств, которые соглашались бы пойти на создание альтернативной валютной системы. И вот первое совещание, которое прошло по этому поводу, как раз проходило в Москве в апреле 52-го года, с 3 апреля. На этом совещании присутствовали, кроме стран-членов СЭФ, с 3 по 12 апреля но проходили, было принято решение о том, чтобы как перспектива образовать альтернативную долларовой системе, систему взаимной торговли. Была разработана схема, был разработан план, были намечены проведения очередных конференций в Маниле, в Буэнос-Айресе и еще третий город, я просто сейчас забыл. Ну вот, к сожалению, произошли события, связанные с уходом Сталина из жизни, и как-то так получилось, что эта альтернативная идея создания альтернативной валюты доллару, она была благополучно забыта. Ну, это так, коротко.
Так, вот вы уже и вторую затравку дали.
Ну,
первое письмо Берии.
Хотя я не думал никакую затравку давать.
Да. Но, тем не менее, надеюсь, что мы еще увидимся. Тут сначала пишет нам наш слушатель, сначала убирается Власик, начальник личной охраны, потом убирается Поскребышев, личный секретарь.
Да.
Может... Опять, это та тема, над которой вы сейчас работаете. 7373-948. Пожалуйста, ваш вопрос, второй вопрос. Александр Дугину, здравствуйте.
Вопрос такой. Тема раскулачивания. Я никогда не верила, что это организовал Сталин. Мои предки были раскулачены. Вот подробнее эту тему бы послушать.
Вот я просто, Александр, я скажу вам. Я давно хочу пригласить кого-то, но этим занимается, с моей точки зрения, в общем-то, публицист Елена Прудникова. Вот у нее я находил. Кто из историков может серьезно нам помочь понять эту проблему?
Ну, есть люди, которые могут помочь.
Их порекомендуете мне потом?
Рекомендую.
Отлично. Пожалуйста, ваше мнение по этому вопросу.
Да, я одно могу сказать, что вот когда мы говорим вообще об истории сталинизма и о роли Сталина вот во всем этом периоде, мы почему-то забываем о том времени, в котором жили люди, и Сталин, и его помощники ближайшие, и все наши предки, в каком времени мы жили.
Угу.
Мы все жили в страшном времени, в то время. И подходить к оценке тех или иных явлений с позиции сегодняшнего дня, ну, по меньшей мере, это несерьезно. Мы не должны быть прокурорами своей истории. Были трагедии? Были. Были драмы масштабные? Были. Почему коллективизация возникла? Я так же, как Леонид, смотрю на часы. Вот представьте себе, многоукладная страна, конец 20-х годов, крестьяне получили землю, масса хлеба выращивалась единоличниками. И вдруг на рубеже десятилетий, ну, все так говорят, Сталин, не он один, конечно, приходит к выводу, что нам надо возвращаться к крупному земельному ведению сельского хозяйства. То есть нужны крупные объединения. Если раньше крупными объединениями были помещичьи земли, то что теперь? Ну, не помещик же призывать обратно, уж коль, так скажем, послали их в известном направлении. Встал вопрос о том, как собирать товарный хлеб. Единоличные хозяйства не могли давать достаточного количества хлеба стране. Несмотря на то, что наша держава, Советский Союз в то время, в конце 20-х годов, был на первом месте в мире по экспорту зерна, тем не менее, по количеству экспортируемого зерна на душу населения мы были, по-моему, на четвертом месте после Аргентины и Канады. Вот это специалисту должно быть хорошо понятно, ну, поскольку времени мало остается. И вот именно потому, что страна нуждалась в зерне в огромных размерах, в товарном зерне, я еще раз подчеркиваю, и было принято решение проводить коллективизацию. О сюжетах дальнейших не буду говорить. Дальше, по поводу голода и закупки зерна. Вот к 1932 году, когда начался массовый голод, но не только на Украине, уважаемые коллеги и друзья украинские, в Поволжье, на Северном Кавказе, в Казахстане такие же страшные цифры жертв
были. Уже времени нет. Я добавлю от себя и в Соединенных Штатах Америки.
Да.
Кстати, ну что ж, я хочу принести свои извинения. Я кого-то там как-то обозвал. Я извиняюсь. Чистосердечно извиняюсь. По форме. А суть она остается той же, абсолютно. Александр, огромное спасибо, что вы сегодня пришли. Очень насыщенная, интересная передача. Вы очень много интересного рассказали. Еще гораздо более интересные вопросы ждут нас. Даст Бог, услышимся в следующее воскресенье. До свидания. А на радиостанции «Говорит Москва». Новости.